Сейчас будет очень важная лекция, которая вам ответит на вопрос, как же изменить свою модель, если она неверная. Вы, наверное, подумали на перерыве и решили, кто какую модель имеет. Ну, я знаю, те, кто подходили ко мне и делились своим мнением, вывод можно сделать такой. А вы знаете, а мы всегда по-всякому. Где как придется, где как лучше работает. Иногда мы авторитарны, иногда надо запретить, иногда я равнодушный, потому что можно мимо, иногда позволяю себе на голову, иногда авторитетный. То есть все четыре модели у меня работают. Вот такой ответ был. Какой у вас? У тебя какой?
У меня авторитет.
Авторитетный?
Просто когда если ты потерял раз, авторитет, вернуть его не можно быть.
Да, это у некоторых случаях и это работает. Потерял авторитет, не знаешь, как его возвратить. Но сегодня вот этот семинар, вот эта лекция, она вам поможет не только возвратить, а отработать. И если у вас иногда будет проявляться другой стиль управления, вы будете знать, что значит авторитетный стиль, как его проявлять. И сами себе поставите диагноз правильный, какой же у вас больше стиль проявляется. Посмотрите, как это будет работать у вас. Авторитетный стиль управления или, вот это очень важно, 3 урока за 3 минуты. То есть этот материал можно усвоить за сколько? За 3 минуты. На семинар. 3 минуты и все понял. Но этот семинар проходят ваши дети. Когда вы употребляете авторитетный стиль или другой какой стиль. И как это получается? Почему у вас только у некоторых точно определили, какой стиль? А некоторые просто не знают до сих пор, какой у них стиль. Потому что у них по чуть-чуть из каждого стиля, в зависимости от ситуации, в которую они попали и как они решают. Итак, вот первый вопрос, на который вы ответите и сразу поймете, кто вы. Если вы не можете назвать своего стиля, то, пожалуйста, проработайте в голове свои стиля. Такой вопрос. Как вы поступаете в конфликтной ситуации? А как поступают в конфликтной ситуации? А вот люди по-разному. Из 4 стилей каждый стиль конфликт решает по-другому. И мы должны с вами просмотреть, как это получается. То есть, что у вас в голове и в сердце, в чувствах ваших, когда другой человек имеет свое другое мнение. Конфликт – это не драка. Конфликт – это мнения, которые у разных личностей разные. Есть у нас 2 личности в семье, и у них разные мнения по одному и тому же вопросу. Вот это называется конфликт. А если произошла драка, тогда что? Что это такое драка? Это метод решения конфликта. Что такое крик? Метод решения конфликта. Причем, если это драка или крик, какой метод из всех вот этих моделей? Авторитарный. Это результат конфликта. То есть вы решаете вот таким методом. Один давит на другого. Давайте посмотрим, как решает конфликт авторитарный метод. Посмотрите. Вот человек авторитарный, и что он делает? А вот у него в голове только вот это. Меня не волнует твое мнение, а будет как я сказал. И если вы даже не говорите это, а думаете, то вы обладаете какой моделью? Авторитарной. Вы можете спокойно человека 3 дня убеждать в одном и том же. Он вам что-то объясняет, вы его не слышите. Вы его убеждаете, добиваете его. Каким вы методом обладаете? Не обязательно драться, не обязательно кричать. Вы будете добиваться того, чтобы человек сделал так, как вы считаете нужным. Это разными методами можно добиться. Поэтому вот это внутреннее настроение, когда вы хотите добиться, чтобы человек сделал, как вы, не слушая его, это и есть авторитарный метод. Так что не обязательно кричать и драться. Просто добиваться своего, как я понимаю, это единственное верное мнение. Все. Следующий. Посмотрите, какое равнодушие. И этот равнодушный человек, обладая этой моделью, думает вот так. Думай, как хочешь, мне все равно. У меня свое мнение есть, я от него не ухожу, а ты думай, как хочешь. Вот это и есть равнодушный. То есть он никакие споры, ни до кого ничего не доказывает. Он так думает, это его право. Вот демократия. Каждый думает, как считает нужным. И в семье вот такие права, когда даются каждому, это модель равнодушная. Она имеет вот этот девиз. Ты имеешь право думать, как хочешь. Прав ты или не прав, это не имеет значения. Теперь дальше. Вседозволенность. А вот вседозволенность имеет другой девиз. Посмотрите, какой. Хорошо, хорошо, все будет хорошо, я сделаю так, как ты хочешь. Я сделаю, как ты хочешь, как ты прикажешь. Вот если у вас это есть, вы обладаете системой вседозволенности в управлении. Но во вседозволенности есть один крупный недостаток, который вы можете определить у себя. Я знаю, что я прав, что это мнение верное, но я как поступаю? Все равно уступаю, хотя я знаю, что это правильно. Я ничего не доказываю. Хотя я уверена, что это правильно, но я не противлюсь. Пусть будет так, лишь бы было тихо. Вот это есть метод или решение вседозволенности. То есть я ничего не доказываю, никому ничего, знаю, что не будет слушать, соглашаюсь, и это будет так. Вот это есть вседозволенность. Если вы так употребляете такой метод, вы обладаете моделью вседозволенности. А что же делает авторитетный? Какие у него девизы? Что он хочет? Вот то, что написано. Давай поговорим. То есть это что? Диалог. Давай поговорим. Выкладывай свои аргументы и послушай мои. Что происходит? Человек мнением делится. Я думаю на основании этого вот так. Что ты думаешь? И вот авторитетному человеку, а ему всегда интересно, почему этот человек такое мнение имеет. Или почему он ошибается, если он ошибается. А может он не ошибается. И вот вы в диалоге выяснили, этот человек имеет более веские аргументы, он прав. Что делает авторитетный человек? Что он делает, как вы думаете? Он соглашается, потому что более веские доказательства. И это ему не больно, не стыдно, не страшно. Он даже уважает этого человека, потому что у него веские аргументы, он доказал. И авторитетный человек вполне соглашается и говорит, ты прав, будем делать так, твое мнение лучше. Авторитарный человек когда-нибудь это скажет? Никогда. Он знает, что не прав, а девиз его какой? А мне все равно, как ты думаешь, я это мое мнение, и оно самое правильное, все. Вот это вот, вот эти 3-4 девиза, они раскрывают внутренность человека во время конфликта. А теперь давайте еще раз посмотрим, что же такое конфликт. И вот, мнение, которое находится в мозге у каких-то двух личностей, разные мнения не приводят к конфликту. Вот это есть конфликт мнений, это начало любой большой ссоры. Сначала было разное мнение. Они не пришли к одному мнению. И они спорят об одном мнении. Один доказывает, защищая свое мнение. Вот это и есть слово «мнение» ключевое. Слово «личность» второе ключевое. И эти два ключевых слова при разном его употреблении приводят к слову «конфликт». Поэтому мы еще раз убедились, что конфликт – это не драка, это не крик. Конфликт – это разность мнений. Так скажите, пожалуйста, двое в семье имеют ли право на разные свои личные мнения? Имеют или нет? Каждая личность имеет право на свое мнение. Эта свобода дана Богом нам всем. А если это муж и жена, и у них разные мнения по какому-то поводу, то что-то надо делать, как-то мирным путем прийти к одному мнению. Вот это и есть задача нашего семинара. Каким образом? То, что вы не могли толком сказать, какие у вас модели работают, вы заметили, что то, что вы можете употреблять в зависимости от того, за исключением некоторых, что что они работают в одной модели. А люди в основном работают во всех моделях. С соседями в одном, обращаем внимание, бросят, а не надо говорить. С детьми в другом, с мужем, между мужем и родственниками, третьим методом. И вот когда не хватает знаний о авторитетном методе, то мы должны обратить внимание, почему человек употребляет все методы, кроме нормального одного. Почему так происходит? А дело все в том, что наша модель отрабатывается благодаря нашим родным, которые окружают нас в самом раннем детстве. Когда? Первый конфликт в жизни. Как при нас это будет решено с нами? Взаимодействие. Такую модель мы и приобретем. В каком же возрасте происходит вот этот конфликт? Возраст 3 года. Это тот возраст, когда человек начинает завоевывать свою территорию. Он хочет доказать что-то, что он тут присутствует. А в чем секрет? Обычно дети, это называют психологи, детский негативизм. Дети начинают говорить слово «нет». Это все, что у него по любому поводу. Пить воду – нет. Спать – нет. Одеваться – нет. То оденешь – нет. Все на все – нет. Это начало. И обычно оно проявляется еще в таком активном смысле около 3 лет. И вот как это получается? Ребенок нормальный, хороший, каждое утро кушал, все нормально. Говорили ему кашку, ту же овсянку или какую. Дадут, ребенок съест, еще и похвалит, и ложку сам старается, это все с детства он привык. Вдруг, в какой-то момент, утром встает ребенок, его посадили за этот стол, где он обычно ел, каша, как всегда, вкусно, все нормально, сидит, насупившись, уголки губ опущены, глаза прикрыты, смотрят вниз, такое печальное, грустное, обидное лицо. И не ест кашу. В чем дело? Наступил критический момент первого конфликта. Что же ребенок хочет этим сказать? У ребенка до того, до момента этого, все было в семье нормально. У него он знал, что у него есть своя ложечка, своя чашечка, свои игрушки, своя кровать. Было это? К 3 годам ребенок привык к этому. То есть он уже осознал, что у него есть круг своих физических вещей. Мир физический его окружает, его личный. Его кроватка, его вещи, он это знает. Но вдруг к 3 годам он обнаруживает, что его окружает мир другой, который имеет какие-то мнения, мир индивидуального мышления. И вдруг у него мысль такая. Это не сознательно, это идет подсознательная работа. А что скажут родители, если они обнаружат, что у него не только чашечка своя и игрушки свои, а мнение свое? И вот это испытание приходит в семью. И родители, не зная об этом, проявляют каждый свой стиль управления. И вот ребенок сидит утром, надулся и говорит: «Не буду есть кашу, не буду». Он говорит или «не хочу», или «не буду», но это одно и то же. То есть он говорит, озвучивая свое мнение: «Я кашу есть сейчас не буду». И вопрос подсознательный: что будет? Что будет? И вот папа, у нас 3 человека в семье, берем семью, которая вот в таком виде распространенном. Папа, мама и бабушка. Папа авторитарный у нас. Представьте себе, папа авторитарный. Ему нужно заводить машину, отвозить ребенка куда-то в садик или еще куда-то, отвозить его куда-то надо. Поэтому он должен вовремя поесть. Ребенок сидит и не ест. Идет папа мимо, смотрит, он не ест. Что папа авторитарный скажет ребенку? Помните девиз? Как? Что скажет папа? А ну, чтобы тут 2 минуты было съедено. Так? Или, если ты не съешь, то что будет? Я тебе в карман положу эту кашу. Быстро, чтоб съел. Все, строгий голос, нахмуренные брови. Ребенок услышал. Услышал, понял? Понял. Каким методом обладает или каким моделью обладает папа? Ребенок понял? Мы посмотрим, что он сразу себе сообразил. Ребенок начинает, но этот разговор, четкий папин, авторитарный, в другой комнате возле зеркала, мама делает прическу, там, макияж, и все, она сидит у зеркала и слышит этот разговор с ребенком. Что мама склонна сказать в этот момент? Не трогай ребенка, так, мама? Не трогай ребенка, чего ты на него кричишь? Не хочет? Пусть не ест, видите как? Мамочки точно знают, что надо сказать. Ничего, не поест, до обеда не умру. Если он даже не поест, ничего страшного. Мама из комнаты это, ребенок это слышит? Слышит. А это основа вашего будущего послушания ребенка вам лично. Папе и маме. То есть мама сказала ребенку, ты имеешь право иметь свое мнение. А у меня есть другое, ведь эту кашку-то мама готовила. Не хочет, пусть не ест. То есть мое мнение такое, я его не меняю, но ты имеешь право на свое мнение. Не хочешь, не ешь. Вот что сказала мама ребенку в его сознании. Папа хлопнул дверью, его же обрубили. Папа недоволен, хлопнул дверь и пошел заводить машину. Из комнаты своей выплывает бабушка. Видит, ребенок сидит насупленный, слышит, папа кричит, мама тоже на него. Что бабушка делает? Давай его к нему быстренько, внучочек дорогой. Ты что хочешь, кашки не хочешь? А что ты хочешь, бабушка? Посмотрите на портрет ребенка. Мгновенно у него выпрямляются губы. Он смотрит на бабушку и говорит, хочу абрикосовый компот. А абрикосовый компот в погребе стоит. Кто туда побежит? Бабушка побежала, налила, подогрела, несет ему абрикосовый компот. А он так пальчиком попробует. Не хочу гретый, хочу холодный. Опять бабушка на кухню наливает холодный, приносит ему. Ребенок это съедает и уходит, торжествуя. А теперь посмотрите, что же ребенок понял за эти буквально 3 минуты. С ним пообщался папа, пообщалась мама и бабушка. Что дальше ребенок понял? Какие уроки? Вот цель установить мнение, это то, что мы говорили. Ситуация завтра. Решение первой, второй, третьей модели. То, что мы уже с вами изучили. Первое. Папа приказывает съесть немедленно. Второе. Мама, не хочешь есть, не надо. Бабушка, а что ты будешь есть? Это решение, это показ модели. Как ребенок это принял? 3 урока за 3 минуты. И не удивляйтесь, что дети это воспринимают буквально за 3 минуты. Он знает, папу нужно слушаться немедленно. И ничего не говорить ему, и не спорить с ним, потому что получишь. Итак, он знает на всю жизнь, когда мама говорит ребенку, а почему мама так? Маму можно не слушать, потому что мама дала ему право на свое мнение. А у него мнение не собирать игрушки. И мама говорит, собери игрушки. Не слышит. Мама еще громче. Кому говорю, собери игрушки, чтобы было хорошо тут красиво? Не слышит. Мама еще громче. Мама набирает обороты в эмоциях. Женщины к этому склонны. Она уже начинает кричать на него или что-то там говорит ему. Собери игрушки. И тут слышит, папа на машине подъехал. И мама говорит, папа приехал. Игрушки соберутся в течение какого времени? Секунда. И все игрушки на месте. Мама приходит на консультацию и говорят, Лидия Дмитриевна, ну что такое? Меня он не слушает. Я ему говорю 10 раз одно и то же, не слушает. Стоит только папе один раз сказать, все делать. Или стоит сказать, папа пришел. И все делается. Почему? Потому что папа обладает авторитарной моделью, а мама равнодушной. И чаще всего это не модель смешанная какая-то, это равнодушная. То есть она говорит, ты имеешь право на свое мнение. Я сама наблюдала такую картину. Ребенок бежит, мама бежит впереди, мама говорит: Сашенька, иди сюда, не беги туда. Бежит, бежит во всю катушку. Кому сказала, не беги туда? Ноль. Мама говорит: голову сверну сейчас, куда бежишь? Ноль. Побежала. И тут она говорит, папа голос подал. Сашка, кому сказал сюда? Вмиг развернулся и в другую сторону. И сразу можно определить, папа авторитарный, мама равнодушная. А бабушка? Бабушка же у нас предложила самый лучший вариант. Что хочешь, дорогое дитя? Мое мнение было кашку, чтоб ты съел. Она же ее, может, и сама готовила, да? Но раз ты ее не хочешь, я считаю, что кашка нужна тебе. Но раз ты не хочешь, то что ты будешь? То есть твое мнение – закон. У него мнение – абрикосовый компот. И бабушка бегает два раза за этим абрикосовым компотом. Что ребенок усваивает за эту минуту? Бабушка, она все для меня сделает. Поэтому бабушке можно сесть на шею. И бабушки так иногда портят детей до того, что месяц побыв у бабушки, ребенка невозможно привести в норму. Потому что бабушка все разрешает, что делать родителям. Потом и не могут их привести, этих детей, в норму. Итак, что-то надо делать. Что же надо делать? Авторитетная модель предлагает решить такой конфликт совсем по-другому. И как решить? А решить его другим способом. И эта модель, которую я вам сейчас предложу, она решит конфликт не только с ребенком 3 лет, мы посмотрим сейчас, как она решается, но она поможет решить конфликт и на работе с любой личностью, и между супругами, и между соседями, и между президентами и секретарями. То есть там, где присутствуют две личности любого возраста, а 3 года ребенок уже личность. Мы будем об этом говорить, но только не здесь, наверное, а там, в вечернем собрании. Есть такое понятие библейское, что личность формируется очень рано, она формируется еще в зачатии. Да? Личность уже формируется там. Но сознает себя личностью ребенок именно около 3 лет, когда он начинает проявлять вот эти такие завоевывания территории, отвоевывания своего времени, мнения, это значит признаки проявления личностного характера. Это личность. И личность уважать мы должны и во время беременности, и после рождения, а вот в 3 года мы должны уже воспитывать эту личность. И вот первый момент воспитания. Посмотрите. У вас конфликт, мы его сейчас посмотрим на той же самой модели, на той же самой ситуации. То есть какая у вас была ситуация? 3 года ребенок сидит и не хочет есть кашу утром. Ждет, что вы будете делать. Посмотрите. Первое. 4 шага в решении конфликта. Первый шаг. Очень важно, ключевое слово этого шага – поза. Никогда не решайте не в этой позе конфликт. Поза – глаза в глаза. Лучше всего сесть рядом. Это первое, что вы можете сделать. Почему? Поза глаза в глаза, она называется другим еще языком, поза уважения. Если мы решаем конфликт с личностью, то это должно быть на базе уважения. 3 года ребенку он личность, и он уже давно личность, но он должен это тоже почувствовать, что он личность, которую уважают. Если вы садитесь рядом с ребенком, очень важно, чтобы ваша голова была на уровне головы ребенка. Вы рядом. Если это взрослые, они рядом сядут, у них уже глаза в глаза. И это не обязательно сказать ребенку: смотри мне в глаза. Это не та поза. Это должна быть голова рядом с головой. А почему это важно? Потому что мозг у человека работает одной дорогой. Сначала работает левое полушарие, как мы говорили с вами, и потом включается правое. В правом полушарии у нас что? Эмоции в левом полушарии, аналитические нейроны. Итак, отправляется наша информация в левое полушарие. Ребенок должен завести свое левое полушарие, чтобы принять информацию, которую мы ему даем. Итак, это лучше всего получается, когда мы сидим рядом. Второй шаг. Этот шаг называется 2И. Запомните его хорошо. Там два слова, которые в русском языке называются, начинаются на И. Первое – интонация. Интонация должна быть спокойная, тихая. То есть такой голос спокойный, без эмоций отрицательных. Чего у нас никак не получается. То у папы, то у мамы. Или у мамы раздражение и возмущение, или у папы строгий голос такой гневный. И поэтому ребенок мгновенно передает информацию вместо аналитического пути, куда передает? Если есть уже готовая эмоция отрицательная, в свое эмоциональное пространство, это правое полушарие. Когда вы кричите на ребенка, мгновенно работает правое полушарие, а блокируется левое. А вы хотите, чтобы что было от вашего крика? Чтобы ребенок начинал думать, а вот что? Он только ступором стоит и на вас смотрит, и вы еще добавляете, что ты смотришь на меня, как пень стоишь, молчишь. А почему он молчит? Обычно ребенок глаза откроет и слезы. Мгновенно горохом. Откуда так быстро? Так у детей работает правое полушарие. Мгновенно срабатывает на вашу плохую интонацию. У него мгновенно вырабатывается ответная эмоция отрицательная. Обида, слезы, гнев или что-то. Но ребенок не имеет права на вас кричать, поэтому он просто плачет и стоит смотрит на вас. Итак, 2И – это интонация. Обязательно, если у вас есть другое мнение к личности 3 года, 4, 5, 8, 12, 30, 40, 60 лет, вы должны сесть рядом и начинать говорить спокойной интонацией. Второе «и» – это информация. Информация. А какая должна быть? А вы посмотрите, информация должна быть полной. То есть вы начинаете говорить. Так это же можно что угодно наговорить тихим голосом. Так сказать, что у ребенка уши повянут и свернутся трубочкой. Поэтому надо знать, что говорить. Вот это и запомните хорошо. Информация полная. Это значит, начните с фактора понимания и заботы. Это первая часть нашего сочинения, так называемого. О чем мы говорим с ребенком? Фактор понимания и заботы. В авторитетном методе он работает первым. Давайте начнем говорить с ребенком. Вы сели рядом и спокойно говорите. Сашенька, мы тебя очень любим. Ты у нас очень хороший мальчик, такой послушный. Мы тебя очень любим с мамой. Что вы сказали ребенку? Фактор понимания и заботы. Вы можете это сказать, какие-то другие слова, но вы должны сказать что-то приятное, за что вы его любите. И продолжаете говорить. Потому что мы тебя любим, мы хотели бы, чтобы ты был здоровеньким, чтобы ты был высоким вырос, чтобы ножки у тебя были ровненькие, глазки были ясненькие, волосики были длинненькие, и поэтому мы тебе сварили овсяную кашку. Вы это говорите ребенку спокойно. У него работает левое полушарие, когда вы говорите спокойно. Он начинает анализировать ваши слова. Изложите ситуацию, как вы ее видите. Это вторая часть сочинения нашего. Оно все коротенькое, но это обязательно в таком порядке должно быть. Вы говорите ему, мы хотели бы, чтобы ты вот таким здоровеньким, счастливым был. Похожим на папу, если он папа, а если вы говорите о волосиках, будешь таким, как папа, а папа лысый. Вы же не приводите, думаю, папа лысый, кашки не ел, точно. Поэтому думайте хорошо, обдумывайте информацию, которую вы передаете ребенку. Покажите ее ситуации, как есть. И что это значит? Если ты не будешь есть кашки сейчас, ножки у тебя кривенькие будут, голова лысенькая, естественно, если это надо сказать, потому что если папа лысый, это явно каша не ел. Поэтому вы говорите все то, что может быть с ребенком. Он не будет здоровеньким, он будет кашлять, потому что кашка укрепляет организм. И вы хотели бы, чтобы он был здоровым. То есть вы ситуацию излагаете, как вы ее видите. И третья часть нашего разговора – покажите вероятные последствия плохого выбора. Если ты будешь есть кашку, будет вот так. А если ты не будешь есть кашку, то мы не ограничиваемся, что у него кривые ножки будут, и он расти не будет. А вы говорите, что будет после этого. То я заберу эту кашку, и ты до обеда ничего, например, есть не будешь. Я говорю, например, в нашей стране это работает. Как у вас здесь работает, придумайте. Но у нас это работает. Ты кашку есть не будешь. Вы это переварите себе потом, так, применяя к своим обстоятельствам. И что дальше делать? И вы четко говорите ребенку, кашку не будешь иметь до самого обеда. Что дальше? Третий шаг. Время для обдумывания и выбора. То есть оставьте ребенка в покое, чтобы он обдумал, что вы ему сказали. У него же работает левое полушарие. Он должен сделать выбор, есть ему сейчас кашку или не есть. Вот это очень важно. Вы его оставляете на сколько? Ну, 2 минутки, 3 минутки, достаточно. То есть пока вы там одеваетесь, пока вы делаете свои там прически и прочее, ребенок сидит, думает. Скажите, пожалуйста, имеет ли право ребенок на плохой выбор? То есть не есть кашку. Имеет, он личность, но он не знает последствий. Вы ему сказали, последствия одно, что вы заберете кашку и не дадите ему до обеда. А ребенок имеет право испытать, будет это так или не так, и не будет. Вы пришли через 2 минуты, что будет? Четвертый шаг, который вы должны запомнить, он оканчивается уважением к личности. А уважение в данном случае – уважайте его выбор. Что выбрал ребенок? Вы пришли, а он сидит и кашу не ест. Что он выбрал? То, что вы пообещали. А вы сказали, что если ты не будешь есть кашку, кашку у тебя заберут и до обеда ты не получишь. Что должен сделать родитель? Выполнить выбор ребенка с каким чувством? Вот это очень важно для родителей. Какое чувство должно быть? С чувством глубокого уважения к личности. Выбор сделала личность. И он испытание проводит. Что будет, если вы пообещали это, а он сделал такой выбор? Он должен испытать вас. Ребенок это может сделать. Он не ест и хочет посмотреть, что будет. То, что мама ему кричала, голову сверну тебе, если ты бежишь. Он точно знает, что она этого не сделает. Поэтому бежит вперед, дальше и дальше. Значит, вот и угрозы мамы ни к чему, ни к городу. Он это уже убедился. А вот с кашкой тут еще можно исправить положение. Поэтому, когда вы забрали кашу, тут же забираете кашу, он сидит за столом. Обычно ребенок, он что, не хотел эту кашу есть? Хотел. Но что он хотел еще узнать? Как вы среагируете на его мнение? Он начинает орать, кричать. Хочу каши, буду есть кашу. Мама уносит эту кашу, а он следом кричит, буду есть кашу. Как должны поступить родители в данном случае? Уважая личность ребенка и его выбор. Они должны ему вернуть кашу? И если вы вернете кашу, все, ваш процесс воспитания можете поставить крест на нем. Но если вы один раз в жизни сделаете так, как пообещали, поэтому думайте над обещанием, чтобы это было обещание выполнимое и не вредное для ребенка. Обдумайте, что вы будете делать. И если вы пообещали, что вы кашу ему не дадите и не дадите ее, ребенок, знаете, что сделает? Он будет кричать, там все, вы его одели, увезли, все нормально. Но если вы это сделаете, ребенок через несколько часов буквально в этот же день или на следующий сделает тот же эксперимент. Почему? Он хочет убедиться, что он правильно вас понял. А если мама в следующий раз так не сделает, а сделает иначе, пообещала и не сделала, в чем вы убедите ребенка? Что вас не нужно прислушиваться к вам и слушать, что вы говорите. Вы испортите ребенка. Поэтому думайте над тем, что вы обещали. Выполняйте все то, что вы пообещали, даже если вам больно и не хочется, чтобы ребенок делал такой выбор. И что будет? Посмотрите, что будет. Опять 3 урока, и опять за 3 минуты. Буквально 3 минуты, и ребенок совершенно другое понял. Посмотрите, что. мне будет предоставляться выбор. Вот что оказывается. Он как личность имеет право на выбор. Ему будет предоставляться время от времени. А вы эту теорию должны принести минимум до 13 лет, с 3. То есть ребенку предоставлять выбор. Время от времени способствовать тому, чтобы ребенок выбирал. Это могут быть мелочи. Это может быть, что ты будешь есть, грушу или яблоко. Что ты будешь одевать, эту кофточку или эту. Не решайте за ребенка, потому что это авторитарный метод. Советуйтесь с ребенком и учите его делать правильный выбор. И очень неправильный выбор подсказать, как бабушка сказала, что ты будешь есть. В другой момент со стороны родителей. Мама спрашивает, что ты сегодня оденешь? Мы идем куда-то в гости, что ты оденешь? Что ребенок скажет один? Самое красивое, что и висит в шкафу. Поэтому не так выбор дается безграничный. А чем меньше ребенок, тем меньше границы расширяет с возрастом ребенка. Мы приходим к таким вещам, которые нужно будет решить ребенку. С кем дружить, что смотреть, когда выключить телевизор, когда работать в интернете, сколько работать. Он решает, и вы его только поддерживаете. Он решает, вы его хвалите за правильный выбор. Что одевать в плохую погоду, что одевать в хорошую погоду. И вы, обучая ребенку вот этим методом, когда вы объясняете ему ситуацию и даете право выбора, и даете правильную информацию о последствиях, вы воспитываете нормальную психическую, нормальную личность, авторитетную личность. Итак, ребенок знает, что у него появился выбор. Вы будете ему давать выбор, он должен думать, что выбрать. И это будет длиться, наверное, это вы должны знать, что у него это будет длиться до 13-14 лет. Вы будете воспитывать в нем выбор. Вот второй урок, который получил ребенок за 3 минуты. Что я выберу, то и получу. От кого это зависит? От поведения родителей в момент выбора ребенка. Вы ему сказали, это будет. Поэтому вы это дайте ему, то, что вы пообещали. Если вы это делаете, он убедится, работай, что я выбрал, то и получу. Выбрал не есть кашу, и забрали кашу. Выбрал быть послушным маме в этот момент, и получил то, что мама сказала. Не послушал маму, а вы сказали, Библия говорит, кто любит сына, тот наказывает. Наказание может быть разное. Но ребенок выбрал это, вы пообещали, дайте ему то, что пообещали. Обещали родку, дайте родку. Обещали ограничить его в чем? Дайте ему это. Обещали, что он не пойдет туда. Пусть не пойдет. То есть что пообещали? Ребенок убедится. То, что мама сказала, это точно будет. И то, что папа сказал, точно будет. И то, что бабушка сказала, точно будет. И все трое у нас вокруг ребенка работают в какой мере? В какой модели? Авторитетной. Кто бы ни оказался с ребенком, в момент протеста все знают одну и ту же модель. Сесть рядом, спокойно говорить, сказать последствия, дать информацию, дать время для выбора. Все работают в этой модели. Вот тогда нормальные дети и вырастают. Посмотрите третий урок. Вот это очень важный урок. Нужно хорошо думать над тем, что я выбираю. Вот это подсознательный урок. На следующий раз ребенок думает, сделать ему это или нет, потому что что выберет, то и получит. Вот это очень важные три урока. Эти три урока ведут через жизнь, всю жизнь ведут ребенка. От 3 лет и дальше. И получается, если мы обдумываем с ребенком, что такое, если ребенку такой момент, такой в жизни наступает, его ребята заставляют курить или пьют они, это ему уже 10, 12, 13 лет, а вы его не пускаете к этим ребятам. В конце концов, он от вас вырвется. И что он будет делать в той среде? То, что ему эти ребята подсунут, и он будет это делать. Потому что воспитание прошло изолировано, а нужно, чтобы оно шло по 3 этим урокам. И если оно идет и идет и идет, в момент какой-то 9-10 лет, вы начинаете с ребенком говорить на эту тему, как избежать давления сверстников, как избежать конформизма. Все думают, что надо курить, А вы воспитываете ребенка, чтобы он сделал выбор, а я курить не буду. И вы знаете, что это хорошо работает. Мы воспитывали своих внуков уже по этой схеме. Они выросли, четко понимают, что выбрал, то получишь. Если ты это выбрал, будет плохо, и так и будет плохо. И когда они так росли, мальчику, ну сейчас уже 15-й год, он ограничивает себя в телевизоре, в интернете, вовремя выключает. Сказано полчаса работать в интернете, полчаса пришло, выключил. И ему это не тяжело, он уже привык так решать, потому что это лучший выбор. Он никогда не будет смотреть боевики по телевизору, хотя никого в доме нет. Почему? Потому что ему информацию дали, что делают боевики с его психикой. Как они портят характер, как они портят мозги человеку, как они заставляют человека быть агрессивным. Это все он понял, это все он получил, эту информацию, и сделал выбор, а я этого смотреть не буду. Поэтому это очень замечательный момент в воспитании. Я хочу, чтобы вы вот этот урок запомнили. Лучший урок в жизни начинается в 3 года, а продолжается всю жизнь. Сегодня мы с вами живем выбором. Вы сегодня обдумывали, что одеть утром, идя в собрание. Вы сюда инстинктивно думали, где сесть. Вы думали, идти сюда или куда-то еще. Каждый день у нас выбор, целый день. Сейчас нам предоставят обед какой-то. Мы будем думать, что и сколько съесть. Мы постоянно выбираем. И посмотрите, нормальный человек, живя в взрослой жизни, учится маленьким делать выбор, но он делает это до 5000 раз в сутки. То есть каждый день человек делает 5000 раз выбор. Представьте, если он не научен делать выбор правильно, сколько раз он может ошибиться. И у нас такая есть возможность. Ошибаться. И я знаю много людей, которые приходят на консультацию именно с этой проблемой. Я не могу думать заранее, что это плохо. Я как-то иду по этой дороге, пока не упал. Чего человек не научен? Делать правильный выбор. Нас учит Слово Божье и учит делать выбор. И посмотрите, как это написано в Библии. Второзаконие глава, Исаия, везде написано. Вот тебе 2 дороги, да? Что Бог делает? Правильно ли мы делаем, что даем такой выбор ребенку? Кушать кашу или не кушать кашу? Будет плохо или не будет плохо? Посмотрите, что Бог говорит. Эта дорога ведет вот туда, и конец ее – жизнь вечная. А эта дорога ведет к гибели. Так говорит Господь. Если ты будешь нарушать законы, это делать, оно тебя погубит. Скажите, пожалуйста, если мы сделаем плохой выбор, что сделает Бог? Он вынужден удовлетворить наш выбор. Почему-то в воспитании детей мы протестуем, что не надо предупреждать, не надо давать выбора. Это как раз и метод, библейский метод. Бог предупреждает информационно, дает полную информацию. Если ты делаешь плохой выбор, это твое дело, это твой выбор. Но я должен удовлетворить. Если ты выбрал смерть, то ты получишь смерть. И сегодня перед нами всеми стоит та же задача. Бог точно так же с нами говорит. Вот вам путь жизни, вот смерти. Если ты будешь это делать, ты умрешь, ты погибнешь, ты не будешь иметь хорошей семьи. То есть сделай правильный выбор. Это выбор один из 5000, который Господь нам сегодня дает. И поэтому сегодня, когда вы услышали этот урок, я думаю, что вы поняли четко 4 шага того метода, который помогает воспитать детей правильно. И этот метод делает нас обладающими моделью авторитетности. Мы всегда будем авторитетными для своих детей. Мама сказала, ребенок слушает, знает, что это лучше. Она ему дает выбор, он делает лучший выбор. Я от чистого сердца желаю, чтобы у вас и семейные отношения так складывались, и отношения родителей-дети, чтобы были в таком типе. И это будет вам приносить огромное удовольствие. Осталось один момент, вопрос. А как эта модель работает между супругами взрослыми? Там же не скажешь, будешь делать так, получишь. Вы же не скажете взрослому человеку. Или рабочий и какой-то начальник. Там тоже может быть проблема. Вам надо ее изложить. Как эту модель интерпретировать во взрослой жизни? Она одинаково остается всегда. Допустим, возьмем супружескую модель. Вот какой-то конфликт между... происходит. Разные мнения, вы же помните, что такое конфликт. Разные мнения у мужчины и у женщины. И вот такая ситуация. Муж работает в огороде. Муж там обрезает деревья или что-то делает. Помните, у нас ситуация была? Я говорила вам, мы когда-то ее решили. Он приходит за молотком, за гвоздями, за чем-то на кухню. Пришел там, где лежит это все. Ну, это не лежит так, допустим, или еще что-то. Он пришел, шлеп-шлеп-шлеп, грязными ногами взял и ушел. И он находится, мужчина в это время находится где? Мы знаем, как адаптирует мозг мужчины. Он в огороде. Он пришел, взял для огорода и пошел. Женщина глянула, о-о, что у него тут? Она вытерла, но он забыл, что он еще там что-то, гвоздодером взял. Он возвращается, еще гвоздодер взял и опять ушел. Опять шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп назад. Женщина посмотрела, о, у нее мнение другое. Муж так не должен делать. А у мужа какое мнение? Я должен пойти взять вещь и назад уйти. У него свое мнение, у нее свое по этому поводу. Давайте применим вот эти шаги решением вот этой простой семейной ситуации. Не зная этого, что делает женщина? Мгновенно отрицательные эмоции, голос, интонации отрицательные, и длится это недовольство сколько? 72 часа. Еле видно. Она два раза помыла пол. Это что такое? Это куда муж смотрит? А он смотрел в огород. Он там в саду. Когда эта ситуация окончится, он окончил работу в огороде, все равно придется женщине вытирать. Это безусловно. Вытерла, уже пришел он на обед или на ужин. Она садится рядом с ним. Помните первый шаг? Поза, глаза в глаза. То есть она должна сесть рядом. Она садится рядом. Что она должна сказать? Первая часть нашей беседы. Спокойным голосом. А если вы будете подыскивать первую фразу, у вас будет всегда спокойная интонация. Не могу найти в себе спокойную интонацию. У меня все кипит. А если вы готовитесь к этой речи, вы должны первую фразу какую приготовить? Что-то хорошее человеку сказать, приятное. Пока вы обдумываете эту фразу, ваша интонация мгновенно становится спокойной. Потому что вы садитесь рядом и говорите, ты у меня такой замечательный хозяин. Я очень рада, что ты в саду так хорошо поработал. Это первая часть. То, что вы говорили ребенку, теперь вы перенесли на мужа. Вторая часть какая? Излагаете проблему, как она есть. Когда вы сказали, вы такой хороший хозяин, я тебя очень люблю за это, вы что-нибудь сказали такое? И вы говорите, но сегодня я была огорчена. То есть, что вы говорите о своем эмоциональном напряжении, которое у вас было? Вот это женщине нужно высказать, иначе она будет злая. Она говорит, ну меня очень огорчило, или я очень разочарована, или я просто обидная ситуация. У мужа работает левое полушарие. Мгновенно он напрягся анализировать обстановку, потому что она сказала, что у нее какое-то разочарование. Он ее слушает. Вот что не хватает мужчинам. Помните? Мужчины не склонны слушать. Они склонны обдумывать свое. Поэтому, когда она его похвалила, сказала, за что она его любит, и говорит, что у нее проблема появилась какая-то, огорчение, моментально уши у него растут. Третья часть какая? Решение проблемы. То есть она говорит, ты сегодня зашел два раза, мне нужно было два раза. Давай мы договоримся, что ты предложишь? Вызывайте на диалог. Что ты предложишь сделать, чтобы ты вот так вот не заходил и не выходил, а я после тебя не мыла пол? Ну давай придумаем что-то. Мужчина обычно после этого начинает думать. Оставьте его в покое. Третий шаг. О чем говорит? Дайте время обдумать. Если вы решаете взрослым человеком, обычно третий шаг должен обязательно выполняться, как и с любой личностью. Дайте возможность подумать, что он может предложить. И вы потом предложите дальше свои решения и будете решать. На этом же конец не пришел. Вы даете ему, ну подумай, как можно решить. Или муж говорит, слушай, я уже придумал. Замечательно. Твои предложения. Он говорит, знаешь что? Я буду тебе с порога кричать, что надо вынести. Тебя устраивает? Он говорит, слушай, а я могу не услышать. Вы думаете, это что называется вот это то, что вы разговариваете? Диалог. Он говорит, тогда ладно, я еще подумаю. Третий шаг идет, он думает. Четвертый шаг. Инициатор этого разговора должен выполнить четвертый шаг. Уважайте выбор, который сделал. Он говорит, хорошо, меня устраивает такой. Вот я вам расскажу, как моего мужа устроили. Мой муж такой же, как и все мужчины. Он работал в саду, и у него всегда эта обувь была в этой земле. И когда ему что-то надо, у нас ящик с инструментами стоял в ванной, там такое специально была коробка, закрытое такое красивое помещение, там все инструменты лежали, чтобы не поржавели. А я на кухне в другой стороне. И он шлеп-шлеп через коридор в ванную, взял инструменты, шлеп-шлеп назад. Я это заметила несколько раз. И мы решали эту проблему. Как же это, как решить, чтобы этого не было? И он мне предложил такой вариант. А знаешь, что говорю? Давай мы так решим. Ты выучишь все инструменты наизусть, как они называются. А я тебе просто буду говорить с порога, что вынести. Потому что там такие мудреные названия есть. Вы знаете, я, как инициатор разговора, этого диалога, должна была что сделать? Уважать выбор партнера. Поэтому я сказала, хорошо, выучила и до сих пор знаю. Уже мужа 4 года нет, а я знаю все инструменты, как они называются. И если он мне говорит, дай мне Рашпиль или Натфиль, я знала, что это, я его брала и его отдавала. Я знала все инструменты, электрические, неэлектрические, и все. Так что можно решить конфликт мирным способом. Он предлагает, как решить. Поэтому или соглашайтесь, или доказывайте, как авторитетный человек, что ваше мнение лучше. Тогда вы обговорите и уважайте выбор, который сделали оба. Или идите по этой дороге. Точно так же решаются другие всякие. Личность с личностью должна начинать разговор по одной схеме. Покажите свое уважение. Скажите фразу похвалы или восторга этого человека. И тогда делайте вот эти, соответственно, или это мальчик, или это муж, или это начальник, или кто. Вы говорите, вы подумайте, как решить эту проблему, и уходите. Потом приходите решать, что начальник предложит, так вы будете соглашаться. Или доказывайте свою аргументацию. Вот этот метод четырехшаговый называется авторитетный метод решения проблемы конфликта. И если так решается, никто не хлопает дверью, а если хлопал дверью, вот так и решил дальше хлопать. Вы уже поняли, вы на семинаре были, а ваши родные там, они будут хлопать дверью. Что делать? Поэтому по поводу хлопания как раз и надо решить. Вы говорите, пусть это будет сын, и вы, он вот хлопает дверью, мама сказала что-то или папа, не так, хлопнул дверью, ты ушел. Кончилась эта ситуация. Вы садитесь возле своего сына, пусть ему 25 лет, и говорите, сыночек, я тебя очень люблю. Понятно, да? То первый шаг. Второй. Замечательно, ты и, допустим, хороший хозяин, или ты там мальчик внимательный, или хорошо учишься, я очень довольна этим. Но проблема состоит в том, что когда у нас не сходится мнение, ты закатываешь истерику. Истерика – это то, что ты хлопаешь дверь и уходишь. И я не знаю, как ее решить. Давай мы сейчас посоветуемся, как мы будем в дальнейшем решать проблемы. Или так, я предлагаю, мы сядем и будем обсуждать. Но если ты будешь хлопать дверью и уходить из дому, я буду ее закрывать на ключ. И вынуждена буду, потому что дверь-то открыта, ты хлопнул, тут еще ему штукатурка полетела. Это что-то не то. Давай обдумай. И тогда он будет думать, что хлопать ему дверью или не хлопать. То есть вы об этой ситуации говорите, а не ты длинной проповеди составляете, если ты будешь послушный, если ты меня будешь слушать. Вот. Нет, вот ситуация, хлопай дверью, давай будем слушать друг друга по поводу хлопания двери. Или другие какие-то ситуации. То есть эта схема работает в любом направлении. Но только надо очень серьезно подумать, какую информацию вы дадите. Вот я вам покажу такую ситуацию. Приходит девочка домой 13 лет. Мама, можно я пойду сегодня на дискотеку? Там вся школа собирается. Дискотека у нас в школе. У вас бывает такое? Нет? Бывает. Мама адвентистка и девочка адвентистка. Мама говорит, нет, я тебя не пускаю на дискотеку. Это туда не... Мама, почему? Ребенок спрашивает, почему? А потому что адвентисты на дискотеку не ходят. Какой моделью обладает мама? Авторитарная. Часто мы с детьми подростковыми так решаем проблемы. Она расплакалась, там села в углу, все. Она никуда не пойдет, мама запретила, она не идет. Следующее прошло время, дискотека в школе. Что будет делать девочка?
Пойдет.
Она не пойдет спрашивать у мамы, а пойдет сразу на дискотеку. Почему? А потому что она знает, что мама ее не пустит. А объяснение какое было? Объяснение очень четкое. Информацию мама дала. Адвентисты на дискотеку не ходят. Вот это была информация. Девочка обдумывает. Вся школа на дискотеке. Учителя на дискотеке. Директор школы тоже там. Кто такие адвентисты? Что они на ту дискотеку не идут. И вы хотите, чтобы эта девочка была в церкви и еще тут активно участвовала? Так адвентисты же вообще какие-то недалекие люди. Они никуда не ходят, ничего. Это что, адвентисты туда не ходят? Какую информацию об адвентистах и о церкви дала мама? Она не обдумала эту информацию, не знала, что она говорит и что она делает для своей девочки. А что надо было сделать? Как применить 4 метода, 4 шага? Когда она говорит, сядь-ка, дочка, рядом со мной, садитесь на диване. И она говорит ей, Дося, я тебя так люблю, я хочу, чтобы ты была счастлива всегда, и никакое несчастье тебя не постигло. Девочка настораживается, у нее работает левое полушарие. Что-то мама такое сказала. Она это спокойным голосом и говорит, ты знаешь, на дискотеке звучат вот такие-такие жанры музыкальные. А это значит, если это рок-н-ролл, у нас есть замечательная информация, как действует на психику подростка рок-н-ролл. Как этот жанр разрушает все точки соприкосновения эмоциональные. Мы это говорим ребенку, даже рисуем, если надо. Я это тоже делаю. Рисую, как действует музыка. И поэтому, когда ребенок присутствует на дискотеке час, два или еще сколько, у него получаются вот такие минусы в мозге. Вот такое-такое, теряет это. Я привожу эти примеры, как мама, и говорю, а теперь смотри, я хочу, чтобы ты была счастлива. А еще один раз я делаю, я, значит, собрала криминальную хронику. Газета есть криминальной хроники. И там вот такие моменты были. Подростки после дискотеки шли домой, разбили стекла витрины магазина, и там они все их посадили в тюрьму. Вторые разбили электрички, все камнями бросали после дискотеки. Третья девушку нашли изнасилованной в канаве после этой дискотеки. То есть все случилось после того воздействия музыки. Когда я это все рассказываю девочке, и говорю, вот я бы хотела, чтобы у тебя этого не было в жизни. Как ты думаешь? Ты по этому поводу что думаешь? Она говорит, разве музыка так может повлиять? Да, это ученые говорят. У нас происходит диалог. Я это делаю, я ей выкладываю информацию и говорю, ну теперь вот это запомните, что надо сказать. Ты у меня умный человек и сделаешь правильный выбор. И мы на этой информации оставляем человека для обдумывания. Как вам думается, 13-летняя девочка, какой выбор сделает? Нормальный, хороший выбор. Вы пришли, она говорит, мам, я туда не пойду. Вы должны немедленно поощрить ребенка, что ты умница, ты молодец, ты сделала такой правильный выбор. Я надеялась, что ты это сделаешь, но ты умница вне моих ожиданий, прямо прелесть, молодец. Вы ее целуете, вы что-то сделаете для нее приятное. Вы рады, знаете, какие у нее эмоции положительные? Так она, если ей встретится еще раз эта проблема, она точно знает, как ее решить. Все, вы уже научили ребенка на всю жизнь, что значит музыка. Но надо было сесть маме, не сидеть на кухне или что-то делать, а сесть рядом с ребенком и объяснить ей, информацию дать полную, чтобы ребенок сделал правильный выбор. Я благодарю вас за внимание, давайте помогу.